достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Вопрос, как обычно, в прошлый раз не было вопроса, каюсь. А вопрос следующий. Как вы считаете, зависит ли развитие экономического кризиса, ну так, в среднесрочной перспективе, от того, кто будет избран президентом Соединенных Штатов Америки? 8-495-134-27-35, да, зависит. А 8-495-134-27-36, нет, не зависит, кризис себе будет проистекать, как и дальше. И, наконец, 8-495-134-27-37, какой кризис, не понимаю, о чем вообще речь идет. Еще раз. 134-27-35 важно для развития кризиса, кто станет президентом США. 134-27-36 не важно, кто станет. А, наконец, 134-27-37, мне этот вопрос непонятен и неинтересен. А, ну, как бы смысл-то вопроса понятен, поэтому мы посмотрим, что будет дальше. Вот. А пока поговорим о некоторых других обстоятельствах. Обстоятельства следующие. Значит, если мы посмотрим на то, что сказал, когда там, позавчера уже, в четверг-пятницу было заседание G20, президент Российской Федерации, то он, в общем, уже довольно прямо начал объяснять о разных проблемах, которые нас ждут в процессе кризиса и после кризиса. А я бы, кстати, всем рекомендовал посмотреть внимательно это заседание, это выступление Путина, причем даже, ну, как бы первый раз послушать, что он сказал, а во второй раз выключить звук и посмотреть на то, как его слушают. Это очень интересно, потому что, ну, как бы с точки зрения любого психолога, это всегда очень много информации. Мы же никогда не видели заседаний G20. Мы видели только протокольные фотографии. А тут очень интересно. И, в общем, я могу сказать, что, посмотрев вот это вот зрелище, можно очень много чего сказать об авторитете России вообще и Путина в частности. То есть это будет картина, как мне кажется, очень интересная. Но, в общем и целом, ну, как вы понимаете, в силу того, что я описывал вот это вот картину еще там в знаменитом интервью 2008 года про то, что в Европе начнется голод. А между прочим, если учесть, что безработица будет очень высокая, то теоретически такое не исключено. Нужно только правильно понимать, что такое голод. Я имею в виду не то, что люди будут мертвыми валяться на улицах, как это было в Индии в период британского господство. Я имею в виду, что будет голод, ну, как бы люди будут неправильно питаться. То есть у некоторых будет не хватать калорий, а у большинства калории-то будут, но качество питания будет крайне низким. И, в общем, я думаю, что это уже сегодня, это уже достаточно вероятный вариант развития. А вот теперь давайте мы остановим голосование. Оно такое оказалось очень странное, потому что 72%, практически три четверти, считают, что зависит от того, кто станет президентом США, как будет развиваться кризис. 23% считают, что не зависит. 5% не знают. Так вот, мне это представляется достаточно странным. Вот почему. Дело в том, что кризис — это же экономические процессы. Вот те, кто подписан на обзоры фонда Хазина, которые выходят каждый в субботу, они знают, что те экономические процессы, которые сегодня происходят в мире, еще раз повторю, это макроэкономические показатели, то есть более-менее объективные цифры. Да, там есть некоторые отклонения, связанные с тем, что власти очень они любят демонстрировать сильное ухудшение ситуации и постоянно что-нибудь придумывают. Но, тем не менее, там видно, что вне зависимости от того, как идут американские выборы, тенденции, в общем, достаточно устойчивы. И я абсолютно убежден, что приход Байдена, что приход у Трампа на окончательный результат по кризису, ну, практически не скажется. Отличие Байдена от Трампа, как опять-таки мы посчитали в докладе фонда Хазина, состоит в управляемости процессом. То есть процесс зависит. При Байдене, скорее всего, он через год-полтора станет неуправляемым, а Трамп попытается ситуацию удержать. Но, так сказать, общий результат, ну и потом ситуация за пределами Соединенных Штатов Америки, скорее всего, будет зависеть от этого не очень сильно. Но психологически люди считают, что разница очень большая. Я написал сегодня текст, посвященный проблемам бытовой магии. Дело в том, что люди вообще очень склонны верить приметам, и, соответственно, разного рода, особенно те, которые участвуют в соревнованиях. Мы все знаем, и как себя ведут студенты, у которых экзамен, и влюбленные, которые находятся в состоянии конкурентной борьбы за предмет своей страсти, и спортсмены перед там, напряженными матчами или поединками, не дай бог выйти там, на поле или на спортивную площадку не с той ноги. Это прям вот все ужас, ужас, ужас. Так вот, аналогичная ситуация, судя по всему, сейчас у многочисленных сторонников Байдена из финансовой сферы. Но они же не дебилы. Они видят, что происходит. Они видят, что ситуация сыпется. Они слышат, что говорят руководители ФРС и МВФ. И им очень хочется, чтобы все вернулось назад. Знаете, вот вы вечером легли спать, проснулись, а все хорошо. Знаете, как была такая детская частушка. Просыпаюсь в 6 часов с ощущением счастья. Нет резинки от трусов и советской власти. Ну, как бы, понятно, это детская частушка, но общее ощущение, да, просыпаюсь в 6 часов с ощущением счастья, нету Трампа. На самом деле Трамп — это символ, то есть это символическое представление вот этого вот явления, что все плохо. Путин фактически нарушает табу. А табу очень простое. Если о чем-то не говорить, то его и нет. Вот по большому счету и финансисты, и сторонники либералов, и сторонники Байдена, они все мыслят в рамках вот этой вот, ну, такой вот детской наивной магии, что если не произносить вслух какое-то явление, то его и не будет, оно рассосется типа само. Это очень смешно, но это факт. Оно вот так вот устроено. Мне вот тут пишут, вы же сами говорили, что с Байденом упадет США в 4 раза, а с Трампом в 2. А вы невнимательно слушали и явно не читали. Потому что мы говорили о том, что в интервале 2 года Байден ситуацию не удержит, а Трамп удержит. А, соответственно, результат через 5 лет будет один и тот же. ВВП Соединенных Штатов Америки упадет в 2 раза относительно своего реального состояния 14-15 триллионов и, соответственно, в 3 с небольшим раза относительно официального своего сегодняшнего состояния. Но, понимаете, ВВП Соединенных Штатов Америки и ситуация в Соединенных Штатах Америки меня волнует весьма и весьма относительно. Потому что Бреттон-Вудская система долларовая, она все равно рухнет. И с Байденом, и с Трампом. А что при этом, будет ли при этом в США ужас, ужас, ужас или просто ужас? Ну, по большому счету, мне наплевать. Если кому-то из, как бы, американцев интересно, они могут обращаться ко мне, и мы в рамках консалтинга их с удовольствием просветим. А тут вот меня спрашивают, арест Михаила Мини, что вы об этом думаете? Знаете, я уже говорил, что я не политолог, и по этой причине ничего не буду говорить ни про тех людей, которые стоят за Минем, ни про то, чьи уши там торчат, ни про то, какие кланы там сцепились, кто, соответственно, Мини защищает, а кто, наоборот, его хочет истребить. А я скажу только одно. В 90-е, ну, грубо говоря, первой половине 2000-х годов, ну, фактически, когда управление страной контролировала еще либерально-семейная группировка. Напомню, что переход, ну, не власти государственной, но, по крайней мере, части этой власти от либеральной команды в сторону, как мы сейчас говорим, силовиков, начался после 2003 года, после дела Ходорковского и ухода Волошина с поста руководителя администрации президента. Ну, то есть к середине 2000-х годов. Так вот, мы жили в рамках либеральной модели западной, адаптированной к нашей стране. И под эту модель были, соответственно, сделаны все финансовые потоки, управленческие решения и собственность. То есть легализация собственности тоже шла вот по этим вот линиям. Сегодня мы понимаем, что ключевым элементом разрушения современного миропорядка является даже не разрушение финансовой модели Бреттон-Вудской, в которой все инвестиции делаются в долларах и оценка хозяйственной деятельности тоже в долларах. Самое главное – это разрушение единой модели легитимизации собственности. Вот люди, ну, мне просто звонят мои товарищи и говорят, что вот люди богатые, очень богатые, там, сотнями миллионов долларов, которые абсолютно легально не сбежали, а уехали 12 лет назад, 10 лет назад, 8 лет назад. Куда? В Майами, в Лондон, в Германию, в Гонконг. Они сейчас пребывают в состоянии близком к истерике. Почему? Потому что вся их система, ну вот мир, в котором они живут, принципиально завязан на вот эту вот управленческую модель. Либерально. И они прекрасно понимают, что если не будет банков, которые кредитуют их текущие расходы, если не будет рейтинговых агентств, которые выдают рейтинги их компаниям, за счет чего они, соответственно, и живут. Если не будет поддержки легализации их собственности, квартир, там, земли и так далее, то может оказаться, что вот их капиталы неожиданно превращаются в ничто. Вы говорите, как хорошо, а в чем проблема? У них там участки... Эти участки стоят очень много денег, их можно сдавать в аренду, еще чего-то. А как вы сдадите в аренду, если государство перестанет поддерживать вашу собственность? Оно скажет, а вы докажите, что деньги, которые вы заплатили за этот участок, соответствуют, что это не украдено. Вы говорите, ну как же, вот же у меня справка из налоговой. Он говорит, из российской налоговой времен Путина. Но это несерьезно. Нет, вы предъявите настоящее доказательство, и все. А это может произойти со всеми, потому что уже намекают, что через год-два введем электронный доллар, и обмен будет происходить исключительно через процедуру легализации в рамках, как бы, взаимодействия с новыми структурами. Тут еще возникает еще один момент, да. Вы приходите и говорите, вот у меня тут в Майами домик или там квартирка. А он говорит, а ты за кого голосовал на выборах? За Трампа или за Байдена? И вы понимаете, что если президент Байден, а вы голосовали за Трампа, или наоборот, то окажется, что у вас неправильная собственность. Вы понимаете, священное право частной собственности работает только в том случае, если есть единая система ее легализации, которая всех устраивает. Сегодня эта система легализации Бреттон-Вудская. Но это такое обобщенное название, да? А если она рассыпается, о чем уже говорят все? Что делать? Понимаете, нам с вами, то есть людям, которые работают, в общем, по большому счету, все равно. Может быть, даже лучше. Ну, там, мне, например, да? Потому что кризис идет, а я специалист по кризису. Мои доходы растут. Но если у меня, если я встроен в эту вот систему финансовую, а система рушится, то может оказаться, что мои обязательства никуда не делись, а доходы мои резко сократятся. Делать что? Вот это принципиальная проблема. Именно по этой причине, именно у сторонников этой системы такая истерика. Они почему-то ассоциируют ее разрушение с Трампом. Хотя анализ показывает, что если придет Байден, она рухнет еще быстрее. Но результат все равно один и тот же. Будут возникать региональные системы, и каждая будет легализовывать собственность по-своему. И вот это очень важный и принципиальный момент. Я все время объяснял, что ключевой момент при вот этих вот выстраиваниях региональных систем — это язык. То есть, если вы говорите не на том языке, если вы живете не в том мире, то в этом случае шансов на успех у вас нету. Ну, то есть, вы приходите куда-то, начинаете что-то говорить, и говоришь, так ты, соответственно, за Байдена, так ты либерат, ну, иди отсюда. Ну, типичный совершенно пример. Попробуйте, приехав на Украину сегодня, там произносить по-русски на Украине. Все тут же будут показывать пальцем, а приехал враг, москаль приехал. Ну вот, вот эта вот штука, правильный язык и правильное вписывание в новые реалии, это очень тяжелая психологическая работа. И если там в 2000 году, ну, я даже не могу сказать, что мы были первые. Люди, которые объясняли, что так будет, они были и до нас. Мы первыми, кто поставил эту работу на системную основу, и кто написал теорию. Вот да, вот теорию действительно мы придумали первые, и пока как бы нету альтернативы. На Западе пока люди отказываются признавать, что эта теория нужна. Но я думаю, что в ближайшие месяцы эта ситуация будет меняться. Кстати, книжка «Воспоминания о будущем» переведена на английский язык и уже даже продается на Амазоне. Ну, правда, немножко под другим названием. Я дам сегодня ссылку. Но вот это вот изменение, о котором Путин говорит на G20, уже открыто и прямо, это не значит, что он не знал об этом раньше. Более того, не исключено, что все те, кто слушал об этом, знали раньше. Но эта тема легализована. Она вброшена в официальный оборот. В этой ситуации прятать голову в песок, как страус, бессмысленно. Это не пугайте страусов, пол в клетке бетонный. Именно по этой причине я считаю, что те люди, которые занимаются бытовой магией и пытаются делать заговоры, заговоры в смысле, как это, от слова гадать, да, заговаривать беду, от Трампа они, у них ничего не выйдет. То есть это люди, которые точно проиграют, потому что сегодня смотреть на жизнь нужно крайне трезво. И в этом смысле Вот тут Михаил, это мне в СМС написали, Михаил, от вашей теории нет пользы ни хрена. Вот тут-то вы и ошибаетесь. Потому что если сегодня эту теорию читать и в нее вникать, то даже если она вам абсолютно неинтересна как экономическая теория, она, как это называется, переворачивает мозги в правильном направлении. Кризис есть, он уже активно развивается, он будет только углубляться. Сама коллизия между Трампом и Байденом, которая, поймите, эта коллизия разрушает американское общество. Это уже все поняли. Она разрушает американское общество. Что с ней делать? Уже непонятно. Остановить это уже невозможно. Это все следствие кризиса. И поэтому его нельзя не обсуждать. Вот мы в «Авроре» сделали клуб. Называется «Улица правды», потому что его прообраз работал летом прошлого года в помещении на улице «Правды». Но мы сделали... Вот у него было два заседания, они уже есть, выложены на наших сайтах. Так вот, мы на этом клубе будем обсуждать образ будущего, но исходя из понимания, что происходит разрушение. И, соответственно, я очень настоятельно рекомендую всем перестроиться прежде всего в голове. При этом я хорошо понимаю, что те люди, которые были успешны в рамках предыдущей либеральной концепции, перестраиваться не хотят и не будут. Михаил, здравствуйте, с уважением отношусь к вам, но почему вы не признаете, это тоже смс-ка пришла, почему вы не признаете, что ошиблись с левым поворотом Путина? Ну, с кем не бывает, а я не считаю, что я ошибся. Потому что общие тенденции, они все равно заставляют Путина идти в левом направлении. Другое дело, что разного рода сопутствующие обстоятельства очень сильно меняют. Я, например, считал, что все понесется медленнее, чем оно понеслось. Мне казалось, что все будет более спокойно, и кризис все-таки пойдет, ну, скорее, в следующем году или даже через год. А он начался вот сейчас быстрее. Я не знаю, что стало таким вот поводом. Но отказываться можно. Сказать, типа, нет, ничего нету, голову в песок, даже если он... Если пол бетонный, ну, я уж не знаю, мешок на голову, кастрюлю на голову, ничего не видим, ничего не слышим, ну, и так далее, и тому подобное. Но от этого объективное развитие ситуации не изменится. Я поэтому и говорю, что надо максимальным образом готовить прежде всего самого себя психологически. Потому что тот, кто будет наиболее адекватен ситуации, тот и выиграет. Фактически, что говорит Путин вот на этом самом G20? Он говорит следующее: ребята, мы уже давно знаем, мы уже давно понимаем, поэтому давайте дружить с нами, потому что мы вам обеспечим более адекватную защиту. А дальше мы видим всю картинку в целом. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается, но нужно думать и работать над собой. Вот мы, там, фонд Хазина, «Аврора», мы уже много лет пытаемся дать, ну, какие-то основания для этого. Фонд Хазина пишет обзоры еженедельные, теперь вот пишет доклады. «Аврора» колоссальное количество сил потратила на то, чтобы предъявить нелиберальный дискурс. Вот теперь клуб открылся. «Улица правды». Но все должны этим заниматься не только с нашей помощью, но и самостоятельно. Надо готовиться. Уже как бы время пришло. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил Леонидович.
Доброе утро.
Виктор Михайлович из Домодедово.
Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот необходимым условием создания общества будущего является суверенизация или суверенитет. Значит, вопрос возникает вот в чем. У нас есть суверенитет для сельского хозяйства, для энергообеспечения. А вот в перечне национальных проектов для такого направления, как цифровизация, нет главного компонента упоминания о развитии элементной базы. Почему у нас нет развития таких производств, как было в 60-е, 70-е годы в Зеленограде, в частности, предприятие «Ангстрем»?
Ну, насколько я понимаю, какая-то работа в этом направлении ведется, но я хочу сразу сказать, поскольку я специалистом не являюсь, то я уйду от ответа на этот вопрос, поскольку ничего нового я сказать не могу, а, соответственно, говорить банальности я не хочу. С точки зрения здравого смысла, да, конечно. Системно, без своей элементной базы, мы защититься не сможем. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я хотел бы вопрос задать Михаилу.
Задавайте.
Михаил, меня зовут Дмитрий, Москва. В одном из ваших выступлений вы как-то сказали, что мы ждем от западных элит разрешения на проведение реформ. Не могли бы вы пояснить, что имеется в виду? Я также слежу за вашим телеграм-каналом, и в одном из интервью, напомню, на Царьграде, вы сказали, что если что, от нас потребуют кредиты, да, сразу вернуть. Но мы же немного должны на уровне государства Западу. Вот, поэтому хотел бы тоже, чтобы вы прокомментировали.
Ну, если говорить об общем объеме кредитов, не только государственных, но и корпоративных, мы должны примерно столько, сколько были должны в 98-м году. Так что не так уж мало. А что касается... Сбили меня с мысли. Ну ладно, хорошо, давайте тогда перейдем к следующему. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Геннадьевич, день добрый. Александр, город Владивосток.
Да.
Такой вопрос. Вот в 2017 году Кристин Лагард заявила, что в ближайшие 10 лет штаб-квартира МВФ может переехать в Пекин. И в связи с этим... Вот, что было бы маркером того, что новыми архитекторами, основными бенефициарами новой финансовой архитектуры не стали бы те самые кланы и семьи, которые уже закладывали основы существующей глобальной финансовой системы? Спасибо.
Ну да, но как бы это как бы коррелирует с предыдущим вопросом, что значит, что западные элиты... Нас не могут контролировать. Нас могут контролировать. Значит, дело в том, что современная модель, она глобальная. Она была, создавалась как Бреттон-Вудская система, то есть принята была на Бреттон-Вудской конференции и постепенно расширялась. И, соответственно, основная эта проблема состоит в том, что... Если бы можно было ее спасти, она как бы исчерпала свой потенциал развития. Если бы ее можно было бы спасти, неважно как, сменой доллара на какую-то другую валюту, может быть, электронную, или переносом центра из Вашингтона в Пекин, или еще как-то, это, безусловно, было бы сделано. Но фокус состоит в том, что она не может быть... сохранена. Более того, сегодня нету ни у кого ресурса, чтобы такую систему сохранить в глобальном масштабе. И по этой причине нас неминуемо ждет фрагментация, регионализация. А это значит, что в каждом регионе будут свои кланы, которые будут решать вопросы. Вот это самое главное. Вот это ключевой вопрос. Что нету сегодня ни у кого ресурса для того, чтобы держать такую систему. Она слишком дорого стоит. Вот такой вот фокус. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это город Воронеж. Зовут меня Андрей. Хочу задать вам такой вот вопрос. Вот смотрел вашу улицу «Правды». И там был один молодой человек, студент, который выразил мысли по поводу Крыма. То есть связал то, что присоединили Крым, и курс рубля у нас, соответственно, упал. То есть он, понимаю, воспитан в этой либеральной пропаганде. Вот вопрос такой. Сколько у вас таких вот людей... Вот молодых людей, которых вы собираетесь воспитывать и поставить там госорганы в управление, и как заместить их вот мысли вот одну на другую. То есть в Советском Союзе песня «Строй жить» помогала, бескорыстно строили БАМ и трансибы и так далее. Сейчас как с этим быть?
Ну, что я могу сказать? Это, на самом деле, очень интересная тема. Я, кстати, внимательно смотрел на этих ребят, за исключением одного мальчика, который ну, просто выдал законченную пропагандистскую картинку, что у нас слишком большие оборонные расходы, это он, кажется, говорил да. про Крым. При этом я совершенно не могу, я совершенно не знаю, это соответствует его взглядам. И у меня такое впечатление, да, что, может быть, он просто ну, хотел услышать ответ. Ответ он услышал, ну, как бы я просто объяснил, во-первых, сначала, что это пропагандистская картинка, а во-вторых, я объяснил, что она по отдельным элементам не соответствует реальности. Там, как бы политически на это ответил Дмитрий Раде. А, соответственно, если смотреть вот на этих вот детей в целом, то я могу сказать, они на меня произвели очень интересное впечатление. Дело в том, что я много знаю людей западных. У них в голове матрица. Вот понимаете, матрица. То есть у них все их либеральные тезисы зацеплены друг за друга. Их практически невозможно разрушить, потому что если вы по ним пойдете, это откуда? А потому что вот это? А почему вот это? А потому что вот то? И так долго, в конце концов, оно все равно, вы рано или поздно придете к начальному моменту, но там будет так много связок и зацепок, что убедить его, что это не реальность, а пропагандистская картинка, практически невозможно. А вот у детей, которые были на заседании клуба «Улица Правды», у них не системная картинка, у них в голове не матрица, у них в голове такие отдельные изюминки либеральные. Ну, грубо говоря, они знают точно, что нужно, вот когда у вас попался на экзамене билет, то нужно произнести вот такую вот либеральную фразу, и вам там сразу поставят хорошую оценку. Почему они не, как бы, не сцепляются вот в эту либеральную матрицу? А очень просто, потому что один из механизмов сцепки — это либеральные ценности, а либеральные ценности противоречат базовым ценностям русской цивилизации. И как только они пытаются эти вот изюминки как-то друг с другом соединить, у них немедленно вылезают очень жесткие противоречия, поскольку это все-таки наши дети. По этой причине они все очень легко переобучаются. Вот те люди, которые идеологически, вот как бы большая часть наших либеральных идеологов, они сами себя уговорили, что нет, русские ценности — это чушь, это бред, и как бы себя перевоспитали. Вот. Вот это вот. А те, кто не хочет перевоспитываться, у тех, ну, грубо говоря, им нужно просто логику экономическую дать, и у них эти либеральные изюминки вылетят сами. Мне тут напоминают, на какие изменения в экономике мы должны ждать разрешения Запада. А я на самом деле говорил уже, да, что западные элиты, они управляют нами только потому, что мы находимся в их модели. Как только их модель глобалистская разрушается и происходит регионализация, все, эта система управления работать перестает. Она и часто работает только исключительно потому, что мы сами добровольно на это соглашаемся. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Это Алексей, вас беспокоит из Германии.
Да, слушаю.
У меня такой вопрос по поводу вашего недавнего разговора с Кириллом Рычковым на «Авроре». Готова ли Россия, народ, к активному левому повороту, и понимает ли она, что это. И второй вопрос. Без объединенных патриотических сил этот поворот не произвести, это невозможно. Как вы, потому что большое разногласие даже у вас на Авроре.
Нет.
Как вы представляете себе это объединение патриотических сил?
Нет, у нас нету разногласий. У нас, как бы, наши разногласия носят совершенно другой характер. А дело в том, что когда есть несколько управляющих контуров, ну, как бы, есть несколько хозяйствующих субъектов и несколько управляющих контуров, то между ними в месте соприкосновения всегда возникают трения. Кстати, система управления в Соединенных Штатах Америки, она как раз специально выстроена на этих вот трениях, потому что там нету четких границ между различными управленческими структурами, ну, грубо говоря, между министерствами и ведомствами, что позволяет разным руководителям в процессе конфликтов, ну, как бы, очень действовать значительно более активно, чем в других местах. По поводу Германии могу сказать, что следующий доклад фонда будет посвящен тому, как в процессе кризиса будет развиваться экономика Германии. То есть, грубо говоря, аналог доклада «План Байдена против плана у Трампа» для Германии. Где-то недели через полторы-две он выйдет. Я думаю, что это будет в Германии интересно. А английский вариант доклада будет опубликован на странице моего немецкого сайта. Ссылка на него есть в интернете. Так вот, если мы, соответственно, посмотрим на то, как у нас в стране люди смотрят на картину, то это вот в записи первого заседания клуба «Улицы правды», которое появилось вчера на сайте «Авроры», Дмитрий Раде как раз ответил, что есть вопросы, на которые 90% населения говорят «да». И проблема наша состоит только в одном, что либеральная элита не соглашается с этим. То есть у нас в некотором смысле сегодня государство находится в совершенно неестественном состоянии, при котором 90% населения хочет одного, того самого левого поворота, а 80% элиты хочет прямо противоположно. И по этой причине все те изменения, которые сегодня происходят, в том числе там административные реформы и все остальное, арест там Мэни и все остальное, это как раз следствие. Мэнь — это символ той команды, которая была вот до середины 2000-х годов. Он, так сказать, квинтэссенция вот этой вот системы, и не только он. И они должны уйти. Ну, прежде всего потому, что 90% населения хочет другого. Кто-то из них убегает тихо, а кто-то не хочет убегать. И это объективное обстоятельство. И по этой причине такого рода истории будут только нарастать, нарастать и нарастать. И Путин тут совершенно ни при чем. Любой руководитель понимает, что если 90% населения чего-то хочет, то нужно тех, кто вот этому противоречит, из власти убирать, иначе это все закончится плохо. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович. Владимир Москва.
Да.
Вчера у Соловьева была передача, посвященная науке, если вы смотрели.
Там нет, не смотрел.
Крякуи, либеральные. Но они все нормально чувствуют. То есть был Греф, который там вещал, и такое, прямо от него прямо звучает, Саша. Ну, Силуанов. Ну, был, конечно, дебильный. И я почитал чат. Ты же народ там прям очень недоволен им. А что, они не чувствуют, что приходит как бы конец их эпохи, их?
Ну, вы поймите, это же как бы самая верхушка. Она абсолютно убеждена, что ничего страшного с ними произойти не может. Ну, они же, как бы сказать, соль земли. Пока они это еще не понимают. А что будет дальше, я не знаю. Ну, посмотрим. Я еще не очень себе представляю. Эти люди, если их лишить постов и влияния, у них сразу оказывается очень сложное положение. Уж больно много людей испытывают к ним, ну, как бы, серьезные... предъявляют им серьезные претензии. Поэтому я не очень понимаю, как они будут дальше выкручиваться. Но посмотрим. Понимаете, по большому счету это не очень интересно. Понимаете, Греф опасен для страны, пока он там министр экономики или председатель, руководитель Сбербанка. А как только он перейдет в частное поле, вот. Ну, по большому счету, ну, вам интересен Кох? А человек, который такой вот как бы разрушитель, уничтожитель, колоссальное количество денег украл. Да, очень обидно, что он там красиво живет на Западе. Но с точки зрения современной российской жизни он не представляет никакого интереса. Так что где-то вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Да, слушаю.
Меня зовут Марат из города Казань.
Да.
Хотел один вопрос задать. Вот знакомы ли вы с книгой «Третья империя» Михаила Юрьева и его видением будущего?
Знаком.
Как вы относитесь к этому?
Ну, понимаете, он как бы много раз... Мы с ним встречались, когда он эту книгу писал, чтобы я ему описал экономические... модели. Ну, в общем и целом, это же все-таки фантастика. Ну, там, понедельник начинается в субботу. Реализовать это невозможно, поэтому что про это говорить. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич.
Да, слушаю.
Скажите, вот у вас все сохраняется надежда, что что-нибудь в политике изменится? Недолго ли Владимир Владимирович все риски просчитывает? Уже 20 лет все просчитывает. Ну и когда он уберет из власти эту элиту? Ведь это конкретные люди, сколько их?
Ну что вы мне-то задаете этот вопрос? Вы ему задайте этот вопрос. Но я обращаю внимание, что он как бы меняется. Послушайте, что он говорил 10 лет назад, 5 лет назад, и что он там сказал позавчера этим самым, уже 20. Жизнь-то идет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Наверное, не дадите задать вопрос до конца. Неужели вы считаете, что Советский Союз был нормальным государством? Там с его дефицитом, знаете... Там...
Конечно, нормальным. А каким еще? Более того, он был очень хорошим государством.
Если вместо Солженицына не будешь читать, то есть ничего не было. На комсомольских вы же сами, наверное...
Засыпали. Слушайте, ну что вы несете пургу, Бог ради? Ну перестаньте. Ну перестаньте, комсомольцы. Вы посмотрите, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Стоит какому-нибудь человеку, преподавателю, соответственно, сказать, что он поддерживает Трампа, как его выгоняют с работы. Но это же не в сказке сказать, не вслух произнести. Ну, не надо нести пургу про Советский Союз. Это глупости. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да.
У меня такой вопрос. В 1961 году советские геологи открыли в Иркутской области самые крупнейшие запасы золота в мире.
Да.
И вот сейчас, значит, семейство кого там, Сулеймана Керимова, это хозяева этого оказывается, они стали хозяевами. Вот, они теперь решили разработать. И налоги будут платить государству. А там запасы чистого золота тоннами, там 1200 тонн там рассчитали это. Вот как это? Правда? Вот на вашей улице?
Нет, но вы хотите сказать, что приватизация недр это было преступление? Я согласен с вами. Эту ситуацию нужно менять. Да, я думаю, что ее, соответственно, будут менять. Кто ее будет менять, это отдельная тема. Но мы же уже это обсуждали сегодня. 90% населения считает, что так быть не должно. Точка. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Не хочет. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Георгий, Москва.
Да.
У меня довольно простой вопрос. Каким образом либеральная, ну, нынче брестлинская, какую я называю, система создала, скажем так, отсутствие альтернатив институтов и вообще каких-либо размышлений на тему того, как может быть помимо них?
Ну, вы знаете, вот насчет, понимаете, вот только не нужно путать, да, вот современных, значит, либералов, которые там не терпят никакого разногласия, и логику тех, кто руководит Бреттон-Вудской системой. Они никогда не запрещали разговаривать на тему альтернативы. Никогда. Другое дело, что они объясняли абсолютно адекватно, что никакой... что любая альтернатива, ну, там, в 90-е годы, в 2000-е, она была нерентабельна. А после 2008 года, когда стало понятно, что Бреттон-Вудская система сыпется, разговоры начались. На первом этапе они были маргинализированы. Ну, то есть, людей, которые об этом говорили, нас, например, не очень... привечали. Но я напоминаю, что книжка «Бреттон-Вуд. Следующие 70 лет», сборник, в котором и моя есть статья, была издана под эгидой МВФ, и предисловие к ней написала Кристин Лагард. И сборник этот собирали в 2014 году, ну, собственно, к 70-летию Бреттон-Вудской конференции. Вышла она в 2015 году. Да, тогда, в 2015 году, она в магазинах не продавалась, а была разослана, ну, как бы тем, кто, ну, считалось, что он в состоянии на эту тему что-то сказать. Или, как бы, кто реально в этой самой Бреттон-Вудской модели заинтересован. Но уже через пару лет, к 2018 году, через три года, ее стали продавать в магазинах. А, соответственно, новый руководитель МВФ Георгиева начала уже объяснять про то, что глобальную Бреттон-Вудскую модель нужно закрывать и надо ее регионализировать. И Пауэлл говорит про то же. Так что я бы в этом смысле не стал бы их держать за дебилов. Они таковыми совершенно не являются. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Можно вопрос задать? Какой у меня вопрос?
Давайте. Зовут вас как?
Вы знаете, вы сказали, 90% населения вот против всей вот этой приватизации, вот это. А вы не посоветуете, что этим 90% делать в нашей стране?
Вы знаете, вообще говоря, когда все общество не согласно, оно находит, что делать. То есть в этом смысле я нисколько не сомневаюсь, что там через 8-10 лет российские элиты примут такую позицию. А вот вопрос о том, как они это примут, то есть, грубо говоря, произведет ли Путин чистку, или это еще как-то произойдет, это вопрос отдельный. И на него, безусловно, ответ очень интересен, но он выходит за рамки моего понимания... моей, как бы, методики трактовки мира. Я все-таки экономист, а не политолог, не политик. И поэтому я вам на этот вопрос ответить не смогу. Я только понимаю, что это произойдет. Ну, могу какую-то логику там выводить. Значит, постепенно наше время заканчивается. Я уже новых вопросов выслушать не успею, но я хотел бы сказать, что я через час в 13:00 на «Авроре» буду отвечать на вопросы в прямом эфире, поэтому желающие могут, так сказать, говорить «Москва», плавно туда перейти. Ну и, соответственно, читайте и подписывайтесь на наши материалы, поскольку в нынешней ситуации нужно знать правду. На этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.